Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 23 января. С вами Ирина Чернова и доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, богослов, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии и Сурожской епархии, протоиерей Георгий Завершинский. Добрый день, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие братья и сестры, слушатели радио Теос.
Отец Георгий, я сегодня к вам обращаюсь с просьбой поразмышлять о вопросах веры современного человека, потому что к нам довольно часто поступают вопросы такие. Наука доказала, Бога нет, почему же до сих пор столько верующих в современном мире? Еще вопрос, почему вы верите? Знаю, что не нужно объяснять, скажете вы, вера – это то, что действительно не нужно объяснять, но все же заранее благодарен. Отец Георгий, а еще мне захотелось поговорить очередной раз о вере. Во-первых, потому что в вашей книге «Природа веры и путь осознанной веры» есть там глубокое исследование проблемы веры. А вот на ваш взгляд, это актуально? Вот я продолжаю сталкиваться с людьми, приходя к которым, я вижу, что иконы есть на полочках, а при разговоре человек говорит, что все-таки он не верит.
А иконы на всякий случай поставил, как в том анекдоте. Но если нет Бога, так похули его.
Даже не на всякий случай.
Зачем же я буду хулить? А вдруг есть? Зачем портить отношения? Так вот так мы, зачем портить отношения, существование которого не доказать, не опровергнуть никакая наука, существовавшая прежде, существующая ныне и которая будет существовать впредь, не докажет. Почему? Потому что это свойство человеческой природы, необъяснимое, невыразимое, недоказуемое, естественно, никакой наукой. Наука ведь это объективная аргументация от причины к следствию. Но если нет перехода от причины к следствию, или он надуман, или он ложный, то это потом опровергается постепенно. Кто-то утверждает, наука доказала, Бога нет. Кто-то утверждает, наука доказала, Бог есть. И в том и в другом случае это, скорее всего, не наука, а, простите, лженаука. И речь идет, конечно, не о Боге, а о каком-то ложном представлении. Бог под этим и наименованием могут представлять все, что угодно. И кого угодно.
А все-таки оставляет ли таких людей вот с их выбором, с таким пониманием жизни? Они так понимают, мы по-другому. Все-таки должны мы как-то постараться, я думаю, донести свои убеждения. Вообще, на днях я наконец-то познакомилась с соседкой, которая живет этажом выше в моем доме. Очень громко телевизор всегда работал, практически до утра. Оказалось, это женщина, которой 94 года, она плохо слышит, у нее бессонница, поэтому и включает на всю мощность. Мы с ней поговорили, у нее, я и обратила внимание, что иконы на полочках, она сказала, что ей 94 года, сил практически нет, хотелось бы умереть, но она не верит в Бога и, видимо, поэтому никак не может уйти. Вот человек так для себя даже понимает и говорит.
Это, мне кажется, очень интересный и показательный пример.
Очень доброжелательный, пусть живет еще долго.
Понятное дело, конечно, мы желаем всем жить как можно дольше. Но вот сам факт ее такого рассуждения говорит о многом. Вот когда приближается время, и мы чувствуем это, и действительно встает этот вопрос. А что будет дальше со мной? Кто я? Куда я иду? Ведь я есть, а как это, что меня нет? Значит, я есть, и значит, и там что-то будет потом. А что и кто меня встретит там? Ведь я до этого времени не задумывался над этим. Ну вот, видите, такое, что-то подобное, может быть, что-то и совсем другое приходит на ум этой пожилой женщине. Замечательно то, что она так отвечает, очень-очень мудро.
То есть она понимает, что нужно верить, и в то же время она говорит, что она, ну, не верит и все. Уважает, иконы у нее стоят, потому что она уважает веру других людей. Ей,
знаете,
подарили.
Неверие – это тоже вера своего времени. Вот наша антирелигиозная пропаганда советская, она настолько была, ну, вот так въелась, так сказать, в плоть и кровь наши, нашего времени, советского периода, что, в общем, вот атеизм превратился в своего рода религию. И вот, ну, это религиозное. Религия ведь, это не, христианство не религия, если по большому счету, по-серьезному говорить. Это конец религии, по выражению Тейяра де Шардена. То есть христианство – это религия, где почитают того, кого не видят, кого предполагают, какой он, и пытаются с ним наладить отношения, так сказать, не видя, не зная, опосредованно. А у нас ведь есть непосредственное присутствие. Вот икона. Ну, почему иконы есть? Ну, потому что хочется человеку увидеть божественное в человеке. А Богу хочется видеть человеческое в божественном. Вот так и соединилось во Христе. Это, поэтому христианство – это даже не религия. И поэтому иконы присутствуют именно потому, что ваша пожилая соседка хочет видеть, хочет человечество, человечность свою сохранить. И это замечательно. Вот это и есть вера. И в каком-то смысле атеизм советского периода, вера в гуманизм, в человечество, в человечность, нравственность, добрые качества, задают вопросы, человек нравственный, добрый, а вот там в Бога не верит, значит, он что, хуже других? Да нет, поймите, что ведь эти качества, они просто так не приходят, откуда ни возьмись. Это есть свойство природы, которое реализуется в человеке. Если он это делает, значит, вот в этом и выражается его вера. Вера – это не знаете, я в одной из своих книг, одной из своих книг о вере начинал с такого примера. Есть такая игра «Верю, не верю». Да? Вот там говорят какое-то предложение, констатируют какой-то факт. И вот надо ответить, верю или не верю. И в зависимости от того, попал или не попал, там, ну, что-то присваиваются какие-то баллы, очки или денежные компенсации. Вот, и так далее. Так вот, вера в Бога – это совсем иное. Здесь, простите, некоторые даже, может быть, игра слов. Потому что верю, не верю – это предположение, это догадки, это человеческое, это суть абсолютно человеческая. Вера в Бога – это его откровение в человеке, божественное, а не человеческое. Не только, не до конца, вернее, человеческое, а богочеловеческое откровение. Поэтому, понимаете, вот так просто поставить, вот верю, не верю. Даже человек скажет, я не верю, а на самом деле верит. Или наоборот, скажет, отец, я верю, а на самом деле не верит.
Отец Георгий, ну, мы с ней побеседовали, и вот что меня особенно пугает, насторожило. Когда мы попытались разобраться в сути христианства, я старалась подчеркнуть, что мы христиане все, и мы имеем спасение, Христос искупил нас крестной смертью, мы должны попросить у Него прощения, принять это спасение, покаяться, чтобы освободиться, иметь помощь, освобождаться от грехов и попасть в итоге к Богу. И вот на все это она говорит, что я в это не верю. Но... Вот, кажется, самая это суть христианства, которую мы должны принять.
Нет, Ирина, это так, ну, конечно, вы рассказываете тоже, как сами понимаете, как сами видите, но
ну, конечно,
этим вы пожилого человека не убедите, тем более, ну, кто мы с вами? Мы для нее вы еще, может быть, юная девушка или юная совсем молодая женщина, но раз она вас послушает всерьез, потому что она уже столько у нее лет за плечами, поэтому об этом говорить так, мне кажется, с таким человеком, ну, не совсем точно будет. Вот.
Суть что важно?
Ну, понимаете, ну, суть христианства – это сам Христос. Вот, ну, вот хочет человек узнать Христа. Ну, мы можем сколько угодно рассказывать, используя догматику церковную, там, правила, традиции, обряды, многое другое, свой собственный опыт, представление, и не попадем в точку. А можем одним словом или одним взглядом объяснить все. Вот вы сами сказали, вот икона у нее есть. Ведь это же неспроста. Ну ведь, понимаете, это неспроста. Икона вообще – это ответ, в общем, на веру. Это есть, ну, как бы, может быть, вот в свое время я на эту тему выступал там на Западе перед аудиторией студентами колледжа в Ирландии. Угу. И вот мне пришла в голову мысль, что вот как рассказать о православии? Ну, что такое православие? В чем,
да, что
отличие,
такое православие?
Отличие там от западного христианства. Угу. И вот мне пришла в голову именно сама принцип иконы, идея иконы. Вот икона – квинтэссенция православия. Понимаете, говорить можно много, слова – суть, слово сказано – суть ложь. Не выразим мы, недостаточно, не поймут нас. Мы сами запутаемся, других запутаем. А вот икона скажет все. Вот лик и положение, определенная, ну, там, цветовая гамма, определенное выражение лица, определенный взгляд. Ну, вот и все. Вот этим сказано все.
И, отец Георгий, то есть...
Да, и принцип иконы еще таков, что как бы картину мы изучаем, взираем на нее, а икона – это как бы окно между человеком, человечностью и божеством, божественностью. То есть это такой взгляд, ну, окно, да, через которое мы смотрим друг на друга, рассматривая себя в свете божественном, и Бог открывает себя в свете человеческом. Вот здесь мы, мне кажется, это квинтэссенция, ну, на мой взгляд, вообще христианство. Вот икона, вот принцип иконы. Ну, я понимаю, икон нет в некоторых традициях, даже активно отвергались изображения, статуи, вот протестантизм активно с этим боролся. Я знаю, в Шотландии, допустим, просто уничтожалось все, храмы полностью очищались, опустошались, бывшие католические храмы в период реформации освобождались от всяких образов. Ничего не должно препятствовать человеческому восприятию Бога. Но по-своему они правы были, эти протестанты. По-своему, потому что действительно доминирование образов и навязывание определенных образов, оно, ну, чуждо человеку. Человек сторонится от этого. Человек не хочет видеть вот, ну, в таком слащавом младенчике вот на самом деле родившегося Христа. Он по-другому для него выглядит или если выглядит как-то, а может не выглядит, а просто он ощущает это появление Христа как младенец в сердце своем. Понимаете, это могло быть для многих препятствием.
Отец Георгий, ну, то есть, вот вы верите, что если у человека в доме есть иконы, он себя каким-то образом, ну, причисляет к православным, значит, он имеет осознанную веру? Ну, вообще он верующий человек.
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Иначе было бы глупо. Перед кем, для кого будет эта пожилая женщина, которая, наверное, всегда одна в своем доме, наверное, уже вряд ли кто-то ее даже...
Ну, родственники приходят.
Ну, может, приходят. Но все равно для кого у нее икона-то это там? Ну, только для самой себя, поэтому, конечно, она верит. Я убежден в этом.
Вы убеждены, а человек сам говорит, что все-таки не верит.
Но он не верит в ту религию, которую мы ему навязываем, которую мы...
Вот, может быть, да.
Понимаете, это разные вещи. Ну, простите, мы нуждаемся. Вот молодой человек, или девушка, или юноша, конечно, нуждается. Они познают мир, они входят в этот мир. Им нужны правила, нужна определенность, выраженная словами, там, образами, картинами, я не знаю. Ну, главная икона. Я еще раз подчеркиваю, икона отличается от картины, это иной образ. Вот. Ну, это к этому мы вернемся, если будет еще время. А вот освободить этого... Постепенно человек в течение жизни освобождается от внешних образов и наполняется внутренним видением, понимаете, созерцанием. Ну, это больше каких-то правил, традиций, религиозности в том смысле, который мы понимаем. Если пожилой женщине вы говорите, что да, ну, покайтесь, пожалуйста, да, вот вы будете спасены, а так... Но она, я думаю, что в некотором изумлении пребывает. Ну, понимаете, человек уже изжил это. Понимаете, когда мы еще в среднем возрасте, мы где-то вспоминаем грехи молодости, там, нам стыдно, мы раскаемся, какие-то слова, мысли в отношениях между людьми. Но у человека уже много лет, может, десятилетий нет особенных отношений ни с кем, кроме самой себя, там, близких родственников, редко-редко, я думаю. Ну и вот, по сути дела, с тем, ну, кого человек, может, и не называет Богом, но ощущает присутствие. Вот это ненавязчиво, но постепенно, день за днем, год за годом, Бог входит в жизнь человека. потому что он любит нас.
Отец Георгий, да, я вот с вами согласна, что, наверное, совсем атеистов не может быть. И вот разговаривая с этой пожилой женщиной, она тоже сказала, что она обращается к Вселенной. То есть она вот так понимает.
Да, да, может быть так для нее легче. Такое слово для нее более комфортно для ее сознания, для ее восприятия. Она с этим уже, может быть, я думаю, не первый год живет.
Вот отец Георгий, но все-таки мы христиане, и Христос за нас умер.
Ну, вы знаете, эта женщина ведь не поучает кого-то, она не читает лекции, не выступает на радио ТЭОС, понимаете, с тем, чтобы кого-то научить. Ну, мы научились, да, мы передаем как систему знаний, систему догматики, мы исповедуем символ веры, читаем его вслух, мы совершаем литургию, причащаемся, исповедуем причастие как таинство и так далее. Это исключительно важно. Без этого, конечно, нет жизни. Но дальше, когда это уже пройдено, ну, не было у человека возможности в советское время ни символ веры читать, ни Отче наш, ни причащаться, ни ну, не было этого. Ну, простите, что за это Бог его будет судить, эту женщину или там другого какого-то пожилого человека, прожившего...
Все-таки некое откровение у каждого есть.
Абсолютно. Вы знаете, я, кстати, вы затронули такую тему, очень, на мой взгляд, очень важную для нас сегодня, ну, я имею в виду россиян, русской, и церкви, и общества вообще. Вот, понимаете, найти вот эту связующую нить поколений, вот поколений вот того безбожного поколения, ну вот, простите, утрирую немножко так, вот безбожного поколения и поколения уже молодого, нарастающего, и не только самого поколения молодежи, а именно вот тех, кто пришел к Богу, в церковь пришел. Вот найти вот связующую нить, где, ну как, что же получается, барьер такой непроходимый. Значит, вот мы, священники, служим, там кто-то, люди, называющиеся православными и являющиеся таковыми, приходят в церковь. Ну и вот, а остальные, вот кто прожил, ну не могут они прийти. Я знаю это по огромному количеству знакомых моих родителей, даже вот близких друзей моего, даже старшего брата, ну не могут они, ну не прожили большую часть жизни в совсем другом окружении, в другой атмосфере. Ну не может человек в таком возрасте уже как-то переступить и, как вы сказали, покаяться. Ну покаяться, конечно, кается он, но внутренне, но он не может это вслух сделать и в присутствии чьем-то, и даже с священником говорить не может. Попробуйте-ка убедить 94-летнюю женщину, что ей надо вот к священнику сказать, вот батюшка, простите, вот согрешила тем и тем, и начинать перечислять там сон грехов своих. Ну, ожидать этого было бы очень странно. Так что же получается, что Бог оставил то поколение, значит, оно погибло, значит, оно не спасает, значит, оно все... Я так абсолютно не думаю. Я совершенно с этим не согласился бы никогда. И более того, сейчас я вот взялся за такой труд, пишу трилогию романов, художественных произведений. Вот эпохи того времени, начиная от конца Великой Отечественной войны, Второй мировой, самой войны, потом конец войны период, и вот, ну, где-то, наверное, будет 80-е годы, период от Чернобыля, Чернобыльской катастрофы и начала перестройки. Вот так трилогию такую хочу завершить. Я один роман уже передал в издательство, второй роман вот половину написал, продолжаю писать. Вот идея главная в том, чтобы показать, что вера, Бог открывается так, как он считает нужным, так, как он хочет, в той среде, в которой люди живут в данный момент, как они выражают себя, как они действуют в отношении друг друга, как они любят, ненавидят, жертвуют, предают и так далее. Вот эти отношения, конечно, в условиях драматических, но не только драматических условий, а просто в отношении, в общении, в разговорах. Конечно, слово «Бог» возникает, но оно так как-то издалека приходит. Появляются фигуры, там, допустим, вот священника, который там в единственном храме, там, вот сейчас я пишу про там в Архангельске действия происходят, и там вот единственный храм на кладбище сохранившийся. Ну, вот ассоциация советского времени. Вот кладбище, ну, там церковь. Ну, да, бабушки там собираются, там десяток-полтора бабушек, которым уже делать нечего, идти некуда. Ну, ладно, пусть они там. Вот примерно такое отношение. Но мы-то современные люди, мы-то в космос летаем. Как мы говорили, Гагарин летел, был в космосе, никого Бога там не видел. Вот весь ответ был человека советского периода насчет Бога. Да нет там никакого Бога.
Отец Георгий, а если какой-то инопланетный корабль опустится у нас в Сахаре, то тоже могут сказать, что ничего нет, одни пески, ничего живого.
Ну да, да, верно, да. Или там упадет в океан, скажет, да, там водой все покрыто, нечего делать там. Ну,
отец Георгий, ну, вот мне близко вот то, что вы сказали. Все-таки Бог по милости своей дает откровение человеку. И все-таки у нас христианские идут передачи. Можно я вас попрошу, вот как вы суть христианства передадите?
Ну, я сказал, суть христианства – сам Христос. Суть христианства – ничто, даже не символ веры, и даже не молитва «Отче наш». Вот как бы квинтэссенция с древнейших времен, для вот аскетов, отшельников, квинтэссенции молитва была даже не «Отче наш», а Иисусова молитва. Почему Иисусова молитва? Потому что это призывание имени, это живое свидетельство его присутствия. Вот суть христианства – сам Христос. Живой и открывающий себя вот в людях, в обстановке, в ситуациях, в обстоятельствах, в пространстве и времени. Так, как он находит необходимым, нужным, возможным. И еще важный момент, важная суть христианства. Бог есть любовь. Это вот я летаю очень много в Дублинском аэропорту. Там католическая часовня, вернее, не часовня, а церковь именно даже построена. И большим-большим буквами написано «God is love». Бог есть любовь. Ну, вот так вот каждый, кто летит, вот думает, как мне там получится прилететь, будет все хорошо. Но видит, Бог есть любовь, на сердце теплеет. Хотя бы слегка, хотя бы чуть-чуть. У кого угодно. У юноши, девушки, там, пожилого человека, я не знаю, богатого, бедного. Это не важно. Ну, вот такой простой слоган, говоря современным языком, он как-то очень укрепляет. В этом есть квинтэссенция христианства. Понимаете, христианство уже перестало действовать, работать там, где его насаждают. Понимаете, были времена, когда это было необходимо исторически, с точки зрения целостности, сохранения веры, сохранения народов. Да, конечно, такое было время.
И все-таки, ну пусть будут такие плакаты, отец Георгий. Мне так приятно было увидеть в метро в одном вагоне была информация и картинка об Иоанне Крестителе. Может быть, это накануне праздника.
Да, ну, замечательно.
Разрисован просто даже вагон.
Ну, хорошо.
Отец Георгий, а давайте мы приступим к следующему вопросу. Правда ли, что обилие знаний мешает чистой вере? В храме мы видим простых, необразованных, но искренне верующих пожилых. По телевизору мы слышим современных интеллектуалов, таких как Познер, Вассерман, которые позиционируют себя атеистами. Ну, вот дальше еще вопрос. Бог любит их меньше?
Ну, интеллектуалы там не ограничатся атеистами. Там есть еще диакон Кураев, ну, конечно, допустим. Да. Ну, и там еще некоторые другие, которые... Владимир Романович Легойда, допустим, тоже весьма такой представительный, интеллигентный человек, который очень-очень тонко, умно беседует о вере с самыми разными людьми, в том числе, конечно, и с атеистами. Вот, но я хочу сказать, что разные, конечно, разные видим. Но почему? Церковь зависит, во-первых, от прихода, где и какой состав прихода. Допустим, в храме Косьмы Дамиана в Шубине, что напротив Моссовета, там вы найдете, ну, если в приходе большинство молодых и интеллигентных людей. Вот.
А вот любит ли Бог меньше людей, которые себя позиционируют атеистами?
Ну, Божья любовь, она не регулируется на нашем сознании, нашим представлением.
Ну, вообще такой вопрос, да, да, нет ему места, действительно.
Да, 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 наверное, не стоит. Потому что это было бы абсурдно. Ну, и это Евангелие на это отвечает, раз и навсегда. Ответил, даже бессмысленно понимать. Бог посылает дождь и солнце на головы праведных и неправедных, добрых и злых. Вот и все. Вот этим открывается отношение Бога к каждому из людей. Другое дело, ответ человека. Вот это уже наша с вами, задача поделиться своим впечатлением, своим отношением, своим опытом, как ответить, как можно ответить, как вот ответить, чтобы быть услышанным. Ну, почему? Это вполне возможно. Эпоха тысячелетия христианской, подвижничества, веры, исповедания веры говорят нам о том, ну вот, что есть пути, на которых можно стоять и добиться результата, чтобы ты смог так открыть свое сердце, так смирить себя, так раскаяться в том, в своих грехах, и, может быть, даже иногда, как в древнем храме, в Ветхом Завете, первосвященник приносил жертву за свои грехи, за грехи народа. Ну, нечто подобное в молитве есть, в литургической, что мы обращаемся и за целый народ, в котором мы совершаем богослужение. Вот, но Бог отвечает только быть услышанным. То есть не всегда он услышан. Это уже во многом не только даже быстрый, единовременный ответ, а ответом Богу является целая жизнь человека. Вот поймем это правильно. Понимаете, я вот сейчас пишу художественные произведения. Я понимаю, что все равно в художественных произведениях, вот я не про себя говорю, а про других авторов, великих, выдающихся, менее заметных, но все равно автор так или иначе просматривается, его лицо видимо, его почерк, его стиль, его характер, его взгляд. И в картинах, в художественных там, в фильмах, в поэзии, в живопись, в прозе. Ну, в чем угодно, в каком угодно творчестве, ну, за время, за долгий период, творческий период, выявляется сам автор, кто за всем этим стоит. Вот, понимаете, вот это таким его видит Бог. Хотя бы он был бы и неверующим, но вот он таков, как есть. И в этом есть, есть замечательная книга одного протестантского автора «Быть искренним перед Богом». Вот это очень важно, оставаться искренним до конца, не играть какую-то роль, не подменять действительно желаемым.
А как человек может быть неискренним перед Богом? Он же понимает, что...
Никак не может, Бог... правильно, никак не может. То есть, как только мы не искренне, мы вдали от Бога. То есть, Бога нет рядом. И у нас нет перед... Правильно вы говорите, да. Неискренним не может быть, совершенно правильно. Вот об этом и книга как раз.
Отец Георгий, нам Владимир написал сейчас, в Бога не верят по таким причинам. Семья была атеистическая, общая тупость, не читают Достоевского, Толстого, Платона и вообще серьезную литературу. От отрицания церкви незаметно переходит к отрицанию Бога из-за ложного противопоставления науки и религии. Ну, и тут совет читать Достоевского, русскую философию.
Ну, хороший совет, но не всякому подходит. Я сам с удовольствием, Достоевский мой любимый автор. Платон тоже, кстати, возвращаясь к диалогам вновь и вновь. И, конечно, непостижимая глубина ума. И фактически это произведение христианское, фактически, до Христа. То есть, понимаете, это, ну, известно, на эту тему много сказано, написано, не буду повторяться. Вот, но не всякому это подходит, понимаете. Вот для того икона. Икона – это величайшая милость Божия к нам, что он открыл возможность осуществить проповедь через икону. Человек просто смотрит, и он верует. Вот не надо ему погружаться в изощренные словеса или какие-то очень изысканные, глубокие, там и все. Ну, понимаете, Бог имеет попечение обо всех людях. А тех, кто может читать Платона, а тех, кто его никогда в свою жизнь не открывал и не откроет. Это, знаете, Божья воля. А кто из них ближе к Богу? Это тоже еще большой вопрос.
Отец Георгий, еще вот поступила реплика сейчас такая. Вера в Бога не зависит от объема знаний, она зависит от чистоты души.
Ну, она вообще ни от чего не зависит. Она изначально приходит с рождением человека.
Это дар Божий.
Да, дар Божий. Вот. Ну, а вот если говорить о том, насколько мы открываем ее для себя, способность верить и реализуем ее, да, тогда вы правы, конечно, чистота души. То есть, чтобы душа не была озабочена слишком многим. Заботишься и суетишься о многом, а мало едино нужно на потребу, о едином на потребу, о том, чтобы пребывать рядом с тем, кто тебя ждет, кто тебя любит. Ну, таков ответ, такова чистота души, как вы говорите, от человека, который хочет быть чистым.
Дадим слово позвонившему, так как я... Догадываюсь. Дмитрий, вы с нами. Добрый день.
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел присоединиться к вашему разговору. Да, ну, я, в принципе, во многом согласен вот, с батюшкой. Но все-таки вот хотел сказать, что мне знает история женщины, вот этой пожилой, да, что вообще-то вот в Ветхом Завете там священников была обязанность определять, ну, проказы там на одежде, на людях. И вот Мефодий Потарский святой, он толкует это там как разные степени, вот там, как суета, потом блуд, потом гнев, потом уныние, да. Ну вот, на самом деле, по сути, вот вы определили у этой женщины вот самую незлокачественную проказу, связанную с суетой, там, обстоятельствами жизни. Тогда священник должен был сугубо помолиться, там, помыть там святой водой, там, фрустральной, да, соответственно, и она должна пройти в течение месяца. И, ну, а если не проходит, то, значит, соответственно, все-таки там более сложный случай, опять же, потому что, значит, вера во Вселенную, это как бы все-таки язычество, может быть, и так далее.
Ну да, ну спасибо, Дмитрий. Да нет, конечно, если мы же не будем проповедовать веру во Вселенную, это понятно. Да речь идет о том, как эта женщина уже пожилая и уже, понимаете, человеку уже свое сознание менять трудно. Не трудно, невозможно практически в таком возрасте. Ну, ну будем с вами постарше, но в конце концов годы быстрее и быстрее летят все. Но все-таки мы убеждаемся в каких-то вещах, которые становятся для нас, ну, очевидными, которые прежде были, ну, некое терра инкогнито, то есть закрытая, запретная, непостижимая область. Но вот приоткрываются они, вот так, и становится все на свои места, и уже не хочется больше рассуждать, обсуждать и спорить, а хочется просто сказать очевидное и согласиться. Вот знаете, путь к согласию, и к личному смирению, и к согласию, ну, с другими людьми, с Богом, ну, в чем именно? Ну, конечно, согласие наступает там, где есть непротивление сторон, как говорил известный персонаж. Ну, то есть, ну, действительно, за многие годы уже к зрелому возрасту человек, ну, перестает противиться очевидным. А то, что Бог есть, это очевидность. Ну, ну, это, понимаете, она окружает нас повсеместно, это очевидность. Сама жизнь, продолжение, перетекание из одной формы в другую. Сам человек, это я перед программой думал о том, вот мы сами, ну, мы появились от мамы с папой, мама с папой, от своих мамы с папой, и так далее, и так далее, и так далее, идем назад. А откуда, с какого момента? Ну, хорошо, скажут, было изменение форм, там были, значит, человекоподобные обезьяны, там, которые сначала ходили на корточках, потом стали на ноги, ну, вот этот человек там неолита, палеолит, неолита и так далее, постепенно совершенствуется. Кстати говоря, не так давно мне довелось быть в древнейшей и огромнейшей, самой большой в мире пещере, где грандиозный сталагмит, выросший на 33 метра вверх, занесен в Книгу рекордов Гиннесса. И там следы присутствия человека и наскальная живопись, вот изображение животных, там вот коровы и овцы. Ну, такие примитивные изображения, как мы, ну, помним еще по своим учебникам школьным. Вот они там, реальный возраст имеют там 5-6 тысяч лет. Вот эти наскальные рисунки, их не показывают посетителям, но они там вот в глубине, так сказать, они есть. Вот. Да, действительно, древний человек, ну, наверное, все-таки следует так понять, что он в чем-то другом был, может быть, более способен, более богат. Ведь выживал же человек, который занимался только охотой, собирательством, и никаких средств других не имел, даже орудия, каменные топоры были и прочее. Ну, выживал же как-то, значит, у него какие-то были другие способности. Ну, как он видел Бога? Ну, вот, тоже по-своему как-то все. Но изначально сама жизнь продолжалась. И вот, ну, отрицать очевидное, что за всем этим стоит не нечто даже, не какая-то идея, а некто. А именно он, тот, кто, который, личность, который отразил себя, отобразил себя. И последнее, что хочу сказать, принципиальный момент, это вот способность разума, способность к познанию Бога. Это и есть разум, познание Бога. Разумный человек. Вот помните Псалом 6, рече безумен не есть Бог. Только безумный может сказать, что нет Бога. Отсюда, ну, логически можно сделать заключение, что свойство разума, первейшее, основное, главнейшее свойство разума, это, собственно, представление о Боге, вера в Бога, что Бог есть.
Отец Георгий, вот вы рассказали о своем путешествии. Я тогда прочитаю вопрос от Анны. Читала в газете, что в Африке в небе Христос явил свой лик. Может ли быть такое?
Ну, кто-то видел это, да? Ну, люди видят, да. Ну,
может быть, это облака иногда можно увидеть.
Да, ну, знаете, некоторые находят. Ведь еще раз, Обратим внимание на следующее. Есть откровение, видение, есть представление. Некоторые своего рода, может быть, иллюзорные, может быть, какие-то образные представления. Ну, всем это открыться. Вот все посмотрели в небо. А, да, вот это ли. Ну, действительно, что-то какие-то облака сложились как-то. Или что-то в этом роде. Но увидеть лик Христа, человеческий лик Христа, ну, где-то в небе или там в пространстве, или, ну, человек лично может. И ну, только лично это бывает. Христос есть личность, открывается только лично. Он не является, себя таким образом, как сказано в книге Апокалипсис, как молния от края до края, как, вернее, Христос сам говорит в последнее время, как молния от края до края неба, от востока до запада. Но это, простите, мы знаем, что это во второе пришествие так будет, когда уже все закончится. А так, пока мы не видим Христа, никто не может сказать, что вот все-все там тысячи, миллионы людей вдруг увидели Христа. Я думаю, что такого не бывает. А лично, да, вполне возможно.
Друзья, мы говорим сегодня о вопросах веры. Пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Можно, кто слушает нас на нашем сайте, пожалуйста, пишите. Можно присылать вопросы. Кто в соцсетях нас смотрит, тоже можно в комментариях писать. Давайте мы сейчас остановимся. Прозвучит джингл.
Другому пожелаешь, себе получишь. Блаженный Корнилий Крапецкий.
Как мудро сказано. Действительно, так в жизни часто и происходит, вероятно. Отец Георгий, ну, мы сейчас о другом. Вот объясните, пожалуйста, почему вера считается добродетелью в православии?
Ну, потому что Бог добр. И, и его деяния благие, добрые. Поэтому вера добродетель.
Может деяния быть добрым добра. Атеист?
Атеист добрым?
Да.
Ну, а кто же запретит ему быть добрым? Ну, а что значит атеист? Я еще раз все-таки так, строго говоря, математическим языком. Знаете, где вот есть определения, есть теоремы, есть аксиомы, утверждения. Вот это из области аксиом, что неверующих людей нет. Человек живет, человек пожинает плоды своей жизни, и это и есть, собственно говоря, его основа. Основа, вернее, как основа, не основа, а пространство его веры. Вера в себя, вера в человечество, вера в добро, вера в справедливость. Как угодно назовите. Ну, вот это и есть она, вера. Вера в Бога.
Так, еще такой вопрос. Грех ли говорить в разговоре, не дай Бог, слава Богу, что все хорошо?
Ну, походя бросать эти фразы, не то чтобы грех, но ну, как-то необдуманно. Если осознанно говорить, слава Богу, действительно восхваляя Творца и Создателя, и Промыслителя Бога, и Спасителя нашего, ну, конечно, что тут плохого, никакого греха тут нет. Ну, а в суе, так сказать, произнося имя Божие, ну, конечно, в этом смысле есть опасность быть. Вы знаете, вот на Западе есть такое, ну, выражение, ну, как бы междометие, «Oh, Jesus». Вот, ну, в любой обстановке что-то произошло, никакие там неверующие, никакие не христиане, а просто вот такое, и даже от Jesus осталось Jesus, такое короткое междометие. Ну, то есть, когда что-то такое вдруг, случайно, ну, в разных обстоятельствах. Ну, понимаете, конечно, назвать это грехом, ну, можно, конечно, может быть, даже и нужно. Но, с другой стороны, это же никто не осознает как грех, никто это не... Это вошло вот в обиход, впиталось, влилось. Так мы говорим, спаси Бог было. Мы же знаем, да, спасибо, постоянно говорим, спасибо. Ну, что тут плохого? Ну, какой тут грех? Спасибо. Или там, слава Богу, тоже говорят все, кто угодно, и верующий, неверующий, неразличимо. Человек не задумывается, что он произносит. Просто, слава Богу, это и говорили даже в советское, в атеистическое время, и то, слава Богу, говорили все практически. Вот. Но в этом ведь что-то есть и промыслительное, я бы сказал. Потому что, значит, все-таки имя Божие не совсем исчезло из поля зрения. Потому что, слава Богу, это когда что-то хорошее совершилось или чего-то плохого избежали. Вот и говорим, слава Богу. Ну, что ж, правильно. Действительно, Бог тут как-то
мешал. Отец Георгий, может быть, хорошо, помог. Если человек осознанно говорит, слава Богу.
Конечно, лучше. Конечно.
А не просто как высказывание.
Конечно, я с этого начал, что осознанно это... Mm-hmm. Это есть, собственно, наша молитва. Хвала Богу, воздай хвалу Богу, говорили в древности за то, что там хорошее случилось или избежал какого-то несчастья. Ну, а Ну да, я думаю, что это неизбежно. Это не, вернее, неизбывно. Это не пропадет. Это, ну, поколения меняются. Образы веры меняются. Говорят о постхристианстве, о постхристианской эпохе. Ну, вы знаете, в смысле института христианства, да, наверное, так и есть. Вот институт как такой, знаете, фундамент, что ли, для государственности, для построения социального общества, отношений. Ну, вот он вот сделал, сыграл свою колоссальную, необратимую роль. Но человек стал несравненно больше думать о человеке, обращать внимание на человеческое, просто человеческое. Вот плохо кому-то, тяжело, горько, больно, обидно. Ну вот, вот все внимание к этому человеку, чтобы снять проблему, устранить, облегчить боль, устранить обиду и так далее. Но кто бы он ни был, мы уже неразличимо, черного, белого цвета кожи, цветной, мусульманин, иудей, атеист. Какая разница? Это же человек. Вот это, в этом заслуга, безусловно, конечно, ну... Я прошу прощения, заслуга христианства. Ну, со мной могут, конечно, многие поспорить из других религий. Да, в каждой религии, конечно, есть внимание к человеку. И да, действительно так. Но все-таки, действительно, то, что Бог и человек в одном лице, об этом говорит только христианство и наша, ну, наша вера. Но вера... Опять нам скажут, ну вот вы навязываете свою религию, навязываете свое мировоззрение. Но вот чтобы не навязывать ничего, мы скажем, ну мы вот с вами люди, я и ты, вот находимся друг против друга, глядим в глаза, выражаем в отношении друг друга что-то. И уважаем другого, как полноценного и ни в чем не ущемленного человека, достойного жить так же, как и я, ходить по этой земле так же, как и я хожу.
Да, мы просто хотим разобраться в важных вопросах, чтобы спасти душу свою. Отец Георгий, давайте я прочитаю, что нам Наташа написала. «Часто православие называют религией страха. Вот будет второе пришествие, всех накажут, вечные муки. Протестанты чаще говорят о другом. Будет ли все-таки наказание не раскаявшимся, или любовь Господня все покроет?»
Ну, знаете, вот я вам сейчас скажу, да, любовь Господня все покроет, вообще не будет никого, который бы уклонился от божественной любви. Так святые писали, Исаак Сирин, допустим, и который считал, что и дьявол не устоит против божественной любви. Вот я вам сейчас это скажу. Ну что ж, тогда перестанем вообще что-то делать, трудиться над собой, потому что все равно любовь все покроет, и все вообще можно. Ну, понимаете, для человека легкомысленного или, может быть, слишком увлеченного собой самим и своей жизнью. Ну, может быть, это такой, такая зацепка, чтобы вообще ничего не делать. Ну, не будет хорошо это. Вот. Поэтому страх, ну, знаете, страх – это, конечно, слово пришло из средних веков. Это такое, такая средневековая парадигма страха в отношении к Богу. Ну, в общем, это правильно. Конечно, богобоязненный человек. Да, это говорится о том человеке, который Бога боится. Боится обидеть, боится быть недостойным, боится вот, быть неспасенным, так сказать. Вот. И, ну, все-таки такая средневековая парадигма, которая в нынешнее время она мало работает или почти не работает. А, ну, про западное общество я уже могу сказать, что вообще это даже неприлично, так сказать, кого-то упрекнуть, и что вот ты там как-то... Бога не боишься. Ну, среди католиков, может быть, еще это допустимо, как у нас православных. А вот в протестантских сообществах и странах, таких как Америка или вот Великобритания, ну, там это просто неприлично, это какой-то нонсенс. И так с человеком вообще не разговаривают. Это унижение человека. И вот действительно унижая другого человека, действительно ты фактически можешь сказать, что сам Бога не, простите, не боишься. Или потерял страх Божий. В общем и целом, конечно, надо немножко перефразировать и переменить эту парадигму на более современную, более понятную, доступную для нравственных отношений в человечестве.
Отец Георгий, давайте еще мы...
Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у Бога милосердие еще более. Святитель Тихон Задонский.
Отец Георгий, ну вот еще вопрос о маловерии. Что такое маловерие, грех ли это? Это православное понятие.
Ну, маловерие, почему православное? Это евангельское понятие. Христос учеников упрекает. Почему? Так боязливы маловеры. А помните, когда там буря, ветер, он спит на корме, а ученики вот в страхе обращаются к нему. Но требовать... Ведь Христос это сказал и поступил все равно сам так, как считал нужным. То есть успокоил все, всю бурю вокруг. То есть, понимаете, он не требует от нас этого мгновенной веры столь великой, чтобы она была способна там горы передвигать. Но само обращение к нему уже для нас достаточно. Потому для апостолов они его подняли, разбудили, можно сказать, почивавшего во время бури. Кто может во время бури почивать? Только тот, кто лишен всякого греха, всякого страха, боязни. И кто есть Бог, Богу нечего бояться и опасаться. Поэтому вот это тоже такой момент интересный, который я в свое время подметил. Захотелось мне это тоже выразить, что только представим себе, если действительно волны перехлестывают, ветер дует, как можно в это время спать? Кто вообще может спать? И вот Христос почивал в это время, потому что его это никак не касалось. Вот. И хождение по водам примерно из той же серии, и тот же смысл имеет. Кто может по водам идти? Тот легок, безгрешен. И в каком-то смысле Петр, поскольку пошел по водам, он в присутствии Христа, он обретает эту чистоту и безгрешность, подобную Христовой. Пока не сомневается, начинает сомневаться, то есть начинает тонуть. Ну, вот такие образы евангельские, они, в общем, неустранимы, они вечны. Они не просто вечны, они для нас спасительны, можно сказать. И возвращение вновь и вновь, и открытие новых смыслов, новых побуждений для нашего сердца. В этом и есть смысл Евангелия, благой весть. Всегда радуйтесь, за все благодарите. Евангелие – это есть... радостная весть.
Отец Георгий, у нас мало времени, но, может быть, вот такой вопрос еще успеем. Почему у верующих есть страх перед Богом, если, как они утверждают, Бог есть любовь?
Ну, мы же на эту тему уже говорили. Мы на эту тему уже говорили, фактически ее открыли. Но страх, я все-таки все больше убеждаюсь, потому что этот вопрос постоянно звучит. А страх, что такое страх Божий, почему страх? Ну, вот все-таки времена прошли, и средние века прошли, и времена каких-то больших войн, потрясений, когда чувство страха вообще сопровождало всю жизнь человеку. Потому что, понятно, человек сколько-то проживает целую жизнь, но войны постоянно происходили. И фактически каждое поколение, то есть где бы ни жил, где бы ни родился человек, обязательно попадает в период войны. Поэтому вот таких страх потрясений, и он породил, и произошла эта парадигма страха, то есть, ну и в отношении к Богу, который волен, так сказать, сделать народ победителем, волен, там, так сказать, бороться, постоять за народ, за определенную веру или традицию, и так далее, отстаивать ее. Ну и вот страх из военной сферы, мне кажется, из сферы... такой оборонный, что ли, государственный, перешел в область религиозную, как бы, ну, что вот страх Божий, вот такое рабское поклонение, почитание, это средневековая парадигма, которая, в общем, в свое время сыграла важную роль, но сейчас она, может быть, уже так не звучит, вопросов все больше и больше, и надо, конечно, уметь отвечать не только, говоря традиционным языком, что, ну, страх обидеть Бога, страх потерять любовь, да, это очень правильно, конечно, но само слово «страх» уже пережиток прошлого. Вот такая, я думаю, что лучше это выразить иным образом, вот опыт, или, ну, действительно, в любви тоже бывает страх, потерять любовь, может быть, вот так.
Отец Георгий, ну, я прочитаю еще реплику, которая вот сейчас поступила. Вопросы не могут поставить в тупик, тупик — это то, куда ты зашел со своими вопросами.
Ну, так, философски, скажем, правильно, да. Да, конечно, мы задаем вопросы. Это важно, это замечательно, что мы задаем вопросы, замечательно, что загоняем в тупик. Почему? Потому что выход из тупика-то один, по сути дела. Вот, уже, вот когда действительно нет сил, нет возможности, нет уже да, может быть, и веры достаточно нет. Вот тогда мы говорим: Господи, спаси. Вот как, я говорю, ученики на корме Христос
мы спит, должны уже остановиться.
А они говорят: ну, прихнул, ну, что же вы, мало веры, что так боязливы. А тем не менее, это помог. Вот и нам в углу этом наших сомнений, страхов и вопросов, конечно, поможет Бог.
Отец Георгий, благодарю вас за то, что приехали к нам. Друзья, всего доброго всем.